Здравствуйте. Сегодня сообщение сделает представитель авторского коллектива. Концепция общественной безопасности «Мертвая вода». Зазнобин Владимир Михайлович, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи. Мы продолжаем знакомить вас с последними работами авторского коллектива и вообще с деятельностью авторского коллектива. Но в целом тема сегодня моего сообщения – это проблема матричного управления. Но перед этим я хочу несколько слов сказать, подвести итоги практически нашей десятилетней деятельности. Завершением работы «Диалектика, атеизм. Две сути несовместны» мы фактически закончили цикл аналитически-методологической нашей деятельности. То есть написанные работы, их около 30, которые охватывают практически весь спектр человеческой деятельности. Причем плотность упаковки содержательной информации на страницу текста в наших работах достигла предела. Дальше уже повышать эту плотность в принципе невозможно при написании текстов. Но есть другие способы повышения плотности упаковки содержательной информации. Это музыка и живопись. То есть вы понимаете, что завершением вот 10 сентября 2001 года главной нашей методологической работы «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны» мы, в принципе, подготовили общество к тому, чтобы на основе концепции общественной безопасности формировалась и новая культура. Вот был такой знаковый момент, что перед отъездом на парк-конференцию, это было 5 числа, как раз ко мне приехали группа «Терем-квартет». Они постоянно читают, интересуются, они интересны тем, что они ездят по всему миру. Я в этой аудитории о них говорил, что они возвращают музыке ее первозданность, очищают от всего наносного, от обработки, и поскольку это русские народные инструменты, вот они возвращают музыке ее первозданность и везут по всему миру. Это какая-то первая часть вот той деятельности, которую мы понимаем под концептуальной деятельностью в области искусства. Ну а теперь я буквально два слова о парк-конференции, которая проходила 6-7 октября под Москвой в пансионате 60 лет ГОЭРО, тоже вот странное место, где собралось порядка 100 человек из 47 регионов. Два дня проходила парк-конференция, выступило очень много представителей с очень многих регионов, но главное было даже не во время выступления. Сами выступления были не заорганизованные, не записанные. Это люди рассказывали о том, какими методами они внедряют концепцию в общество, как они, как им удается вот в тех условиях, ну, будем говорить, информационной блокады и отсутствие финансовых средств, размножать все материалы концепции и проводить их в обществе. Было очень интересно, вот лично для меня, услышать совершенно, казалось бы, невероятные вещи, которые даже трудно вот так представить. Сообщения такие вот из Сталинграда, там, из Пятигорска, Ставрополья, ну, со многих регионов. Ну а кроме этого, были и важные такие вещи, на которые впервые вот я обратил внимание. Во время своего выступления я спросил, поднимите руки, у кого есть доступ к интернету. Вот из присутствующих почти половина подняли руки. То есть это уже и публика достаточно технически оснащенная для проведения прорыва информационной блокады на глобальном уровне. Сейчас, как это не покажется многим странным, но после 11 сентября посещение нашего сайта резко возросло. Ну, во многом это еще и благодаря деятельности наших товарищей, которые ведут очень активную работу в интернете. Делают не только в том, что на некоторых сайтах вот выступают сайты, бывают разные посещаемости, но вот те сайты, на которых выступали наши товарищи, а на них иногда запись вот достигает до 2500, это только те, кто вошли и высказали свое мнение. Но кроме этого есть те, кто просто выступает в роли наблюдателя. Счетчик все равно отмечает. Если вы зашли на сайт, счетчик вас обязательно засек, и вы входите в статистику. Поэтому посещаемость таких сайтов иногда в день превышает 1000 человек. Вот сколько здесь в этой аудитории? Видимо, где-то около 100 человек. Вот представьте, что это глобальный семинар идет, а страны, которые, вот только я посмотрел по географии нашего сайта, это порядка 150 стран. То есть практически уже, потому что там можно снять информацию по географии посещений. Больше всего, конечно, Россия, на втором месте всегда идут Соединенные Штаты. То есть если за день, например, 35 скачало информацию с сайта из России, то где-то 15-16 Соединенных Штатов. Дальше разные, там Италия, Франция, Великобритания, 2, 3, 5. Но в целом география охватывает практически все страны. Вот я так просматриваю и вижу, что нет практически ни одной страны. Ну, во-первых, это показывает, что интернет проник во все уголки, но главное то, что наша информация идет. Ну, а теперь немного о партии в современных условиях. Мы сразу изложили свою позицию, что партия... Ее назначение главное сейчас – это повысить скорость циркуляции информации в обществе. Партия не предполагает выстраивание тех иерархий, которые были во всех партиях раньше. Если задать вам вопрос, то каждый, наверное, немножко задумавшись, ответит. А какие существуют структуры, вообще с помощью которых информация входит в общество? Их можно выделить практически 4. Это мафии, масонские ложи, туда же входят. Второе – это церковь. Третье – это партии. И четвертое – школа. Во всех этих структурах существует иерархия. Мы пока не видим формы какой-то, где бы иерархия была виртуальная. Что значит иерархия виртуальная? Потому что в управлении всегда кто-то должен быть начальником. Но может быть иерархия по личностным качествам, а может иерархия по знанию. Вот если иерархия по знанию, то это реализация того принципа, который высказал Иисус Христос. Те, кто были последними, будут первыми. По умолчанию это означает следующее, что если информация, если знания доступны абсолютно всем, то дело только в вас. Работайте, и каждый может иметь доступ к руководству, каждый может себя реализовать. Это многим покажется идеализмом, но это на самом деле так. В остальных же, во всех, вот я вам перечислил структуры, мафии, масонские ложи. Там вообще очень жесткая иерархия. В этих структурах дальше церковь, там просто не мыслят они без иерархии. Она сформировалась на протяжении тысячелетий. И задача иерархов – пасти толпу, а вовсе не давать знания. Поэтому христианская церковь и стала павлианской церковью, по сути, потому что все, что касается социологии, изложено апостолом Павлом. Но никто в церковной иерархии не придерживается тех принципов, которые излагал Иисус Христос. Ну, партии вы сами все на своей собственной шкуре, кто были членами партии, убедились, что это, несмотря, а может быть как раз благодаря демократическому централизму, там тоже существует жесткая иерархия, но она, опять как мы убедились на опыте Советского Союза, может только существовать в определенных временных границах, когда решаются только определенные цели. Была ВКПБ, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Большевиков убрали, троцкисты создали партию самоликвидации социализма. Ну, школа, вы скажете, где там иерархия? Потому что, в принципе, ведь задача школы – донести понятийный терминологический аппарат, на основе которого потом будет идти управление во всех структурах, через детский сад, школу, вузы. Там вроде бы не должно быть иерархии, но придумали высшую аттестационную комиссию, ВАК, стали штамповать кандидатов, докторов, академиков. Это тоже иерархия, которая тоже является своеобразной таможней для распространения знаний. Ну, а теперь, после такого вот введения, ну, а наше отношение такое. Мы считаем, что партия, в которой есть и партийные, и концептуальные самодисциплины, на этапе становления концепции в обществе нужна. И поэтому я всех присутствующих просто объясняю и призываю. Значит, сейчас проблема заключается в следующем. Фактически партия, концептуальная первая партия единения, была зарегистрирована, но до введения закона нового. Когда мы изучили новый закон, мы поняли, что практически он написан только под одну партию, концептуальную. Все остальные партии, в принципе, существовать на основе этого закона не могут. То есть все остальные партии и не существуют как партии. Партии нет в стране. Потому что то, что называется партиями, это группа людей, денежных людей, деньги и группа людей. Мы их называем партии а-ля фуршет. Они собираются только перед какими-то выборами и думают о том, как оболванить толпу, чтобы завлечь ее на выборы и чтобы она проголосовала за интерес этой партии. Интересы своей партии они никогда прямо не оглашают. Ни у одной партии, ни у Яблока, ни у Единства, ни у Отечества, Союза правых сил нет никакой теоретической платформы, нет никакой концепции поглашения. По умолчанию есть. И у КПРФ. По умолчанию концепция библейская. Единственный, кто прямо говорит о концепции альтернативной библейской и говорит о концептуальном управлении, о концептуальной власти в стране и в мире, это партия единения. И сейчас будет проблема. Условия в новом законодательстве очень жесткие. К марту месяцу необходимо ну, хотя бы около 1000 человек, чтобы стали членами партии. В целом по стране необходимо 10000 человек. Мы считаем, что в городах-миллионниках, там, где уже концепция распространяется, иметь 100-200 человек, ну, это не проблема. Если же сейчас партия в марте или апреле не будет зарегистрирована по новому закону, все отодвигается на 2 года. Ну а за эти 2 года, как мы чувствуем, руководство будет закручивать гайки. И вот многие вещи при партии, они значительно упростятся, если партия будет зарегистрирована. Вы знаете, что о нашей концепции, а мы говорим о концепции, у нас по сути есть только движение и партия. Распускаются специально слухи, что это секта, хотя никто не может дать четкое определение. Секта всегда скрывает свои цели. Мы никаких своих целей не скрываем. И если партия будет зарегистрирована, будет она легитимной, а концепция уже легитимна, даже с позиции той конституции, которая принята, как мы считаем, нахрапом в 93-м году, потому что единственная концепция прошла режим парламентских слушаний, это концепция общественной безопасности. Как это получилось? Это было 28 ноября 1995 года. Это для нас и самих в некотором роде загадка. Но это факт. Есть документ, есть рекомендации Государственной Думы, подписанные первым председателем Рыбкиным. И эти рекомендации даже для президента. Они реально существуют. Их обратно не запихнуть. Опустить вот этот уровень концепции ниже никому сейчас уже не получится. Я думаю, что многие кусают локти по поводу того, что было сделано. Но, тем не менее, вот такой факт есть. И поэтому с этих позиций создание партии на основе легитимности с точки зрения законодательного органа концепции, мы считаем, это нормально. Вот все остальные партии вначале должны пройти, пропустить свои концепции через парламентские слушания. Вот если бы я был президентом, я бы вписал это. Ну, на этом я заканчиваю вводную часть, это как бы вещи организационные, а теперь о самом сообщении. Я хотел сегодня посвятить его проблемам, вопросам матричного управления. Потому что после 11 сентября 2001 года действительно мир вступил совершенно в другое информационное состояние. И война, можно говорить, уже идет, но это больше война на уровне матричном и эгрегориальном. Но прежде чем вот поговорить о матрицах, немножко о состоянии, в котором сейчас пребывает глобальный исторический процесс и общее состояние, общее положение в мире. Как нам представляется? Ну, во-первых, мы наблюдаем резкую фашизацию Соединенных Штатов. Посмотрите, все признаки этого налицо. Взрыв или уничтожение 2 зданий Всемирного торгового центра можно соотнести с поджогом Рейхстага. Выступление Буша 20 сентября 2001 года в Конгрессе очень напоминает выступление Гитлера в Нюрнберге 11 сентября 1935 года. Та же патетика, те же лозунги «Кто не с нами, тот против нас». Кстати, это лозунг троцкистов, хотя он ими взят из Библии. По сути, это основной лозунг библейской концепции «или-или». Или с Америкой, или с террористами, как будто другого выбора быть не может. Ну, третье. появился и американский Гиммлер, лучший друг президента Соединенных Штатов. Америка создает такие спецслужбы или такой орган, которому КГБ сможет скоро только позавидовать. В один кулак собираются все спецслужбы Соединенных Штатов. Четвертое. Это отказ от тех демократических принципов, которые сама же Америка провозглашала. Введение цензуры на телевидение, радио, ну и в самой журналистике. Пятое. Это процесс идет очень активно, запугивание всего населения Соединенных Штатов. Вот это вот язвенная война, которую объявил Санкт-Петербург, город во Флориде, или вернее началось с него. Первые вот эти письма были разосланы именно из Санкт-Петербурга, из Флориды. А поскольку 90-95% всего управления Соединенных Штатов идет через почту, вплоть до получения документов, то сейчас фактически психика среднего американца просто парализована. Он не знает, скрывать пакет, который приходит с платежами или нет, скрывать ту почту, которую он заказывал, или нет. Там может оказаться белый порошок, после которого он заболеет сибирской язвой. Конечно, это метод психологического давления в целом на Соединенные Штаты. Ну и на матричном уровне проявился момент, который четко определил вот эту фашизацию Соединенных Штатов. Хорошо ли это, плохо, это я скажу потом, наше мнение, как мы относимся к фашизации Соединенных Штатов. Наверное, многие обратили внимание, что дня два назад по всем программам телевидения показали, как исследовательское судно «Академик Келдыш» опустило подводный снаряд на глубину больше 4700 метров, где находился линкор «Бисмарк». В этом подводном снаряде глубоководном находилось двое спасшихся после того, как линкор «Бисмарк» был потоплен англичанами в Атлантике. Из 2500 115 англичане подняли и спасли. Вот эти двое дожили до наших времен, они были на этом снаряде. И тот, кто руководил работами, почти со слезами на глазах говорил: «Посмотрите, они делали снимки и видеозаписи этого линкора. Смотрите, его даже не тронула ржавчина». Вот с наших позиций это матричное проявление законсервированного фашистского проекта. Ну, кстати, кто из вас смотрел «17 мгновений весны», когда Мюллер беседует с кем-то и говорит: все равно пройдет время, и человечество вернется к нашему проекту, просто деваться некуда. Но если посмотреть в целом на ситуацию в мире, ну и для Соединенных Штатов, как и Германия в прошлом веке, все началось пока малой войной. Кто совершил вот это преступление, кто реально является террористами, а кто не является, об этом сейчас и долго еще будет писать пресса, но скоро этот ответ на этот вопрос не будет получен. Но уж явно, что среди тех 19, которые признаны пока, ну, есть фотографии, хотя неизвестно, чьи это фотографии, ни одного афганца нет. Есть из Арабских Эмиратов, есть из Туниса, Алжира, Египта. Поэтому ведь вопрос не в том, кто это сделал, а вопрос по-прежнему, за что Америку, за что есть, несли эти две башни. Ну и, естественно, конечно, поражает, я думаю, уже здесь два семинара об этом говорили, я не буду распространяться, по числовой мере, по символике числовой, которая сопровождает вот всю эту операцию. Предположить, что кто-то смог заранее вот предусмотреть, чтобы в каждом самолете была сумма цифр составляла 11, предположить заранее, что все это продумано, это очень сложно. В нашем понимании это проявление числовой меры на уровне матриц. Я все вас подвожу к тому, чтобы поговорить о матрице. Ну и теперь что же такое матрица? Я думаю, что вы все смотрели фильм «Матрица». Да, поднимите руки, кстати, кто посмотрел фильм? Сколько человек? Чтобы я мог... Ну что, этого вполне достаточно. А кто прочитал записку «Матрица, матрица, рознь»? Ну, тоже много меньше, конечно. Вот сегодня вышла книга, это записка, мы специально издали книжку теперь. Поэтому, кто еще не познакомился, я очень советую познакомиться, потому что я буду говорить о вещах, которые, само собой, разумеются, только после прочтения вот этой книжки. Ну, я постараюсь попроще объяснить, что же такое матрица. Ну, матрица – это и мера в то же время, но матрица – это прежде всего образы, а еще точнее – это символы. Вот знаете, что на протяжении истории человечество придумало очень много всяких разных символов. Вот пятиконечная звезда – это символ. Звезда Давида – это символ. Крест – это символ. Круг – это символ. Свастика – это тоже символ. Треугольник – это тоже символ. И существует целая энциклопедия символов. Те люди, которые маги, занимаются парапсихологией, они знают, как из символов развернуть образы. Или как, создав образы, свернуть их в символ. То есть речь идет о том, что символ – это плотно упакованная информация в образах. Поэтому матрица – это определенная система образов. И концепции может быть поданы не в лексике, а в определенной системе образов. Поэтому на протяжении всей истории человечества придавалось такое значение искусству, живописи, музыке. Потому что образы могут быть изобразительными и могут быть музыкальными, то есть слуховыми и зрительными. Если говорить о воздействии, то в первую очередь воздействуют, конечно, зрительные образы. И плотность упаковки информации в них наиболее высокая, но и музыкальные образы. Теперь чем матрица, как можно управлять с помощью матрицы, как можно почувствовать матрицы? Я постараюсь вам сегодня найти какие-то примеры, хотя лучше всего вот для своего, что ли, обучения, для своей информационной подготовки прочесть это. Ну, кто видел фильм «Матрица», там есть фраза «Матрица везде». Ну, то есть наша вот жизнь, она пронизана этой символикой и образами. Образы, мы мыслим образами. Некоторые образы мы наделяем лексикой. Поэтому есть образы, а вернее вначале символы, которые можно развернуть образы, либо есть образы, которые можно свернуть в символы. Особенность этих образов такова, что их надо толковать. И каждый втолкует в меру своей нравственности, в меру тех целей, которым доставляет в жизни. Одни и те же символы, ту же самую свастику, вы знаете, гитлеровская Германия, ее аппарат толковал так, но я был в Индии, видел там свастика везде, на каждом шагу. Один и тот же символ звезда Давида. В Индии она существует намного раньше, еще чем появился этот Израиль. То есть символы много старше даже некоторых государственных образований, цивилизаций, не говоря уже о государственных образованиях. Но государства берут те или иные символы. Что такое орел двуглавый? Это символ. И каждый толкует его в меру своей нравственности, этот символ. Одни говорят, это вот мы и на восток, и на запад, а другие говорят, что это мутант. Человек с двоящимися мыслями, не тверд во всех путях своих. И ничего хорошего, когда этот символ действует, в таком государстве быть не может. И история это показывает, что это действительно так. Потому что в нашем представлении двуглавый орел – это символ концептуальной неопределенности. Ну, не буду перечислять символов много, но теперь, может быть, кто-нибудь из вас читал воспоминания о Алексее Максимовиче Горьком, как он писал свои романы. У него были ленности. Ну, не буду перечислять символов много, но теперь, может быть, кто-нибудь из вас читал воспоминания о Алексее Максимовиче Горьком, как он писал свои романы. У него были его биографы, и есть одна запись, что когда Горький писал какую-то сцену, в которой наносится удар ножом, то он настолько это вообразил в своем сознании, что у него в боку открылась рана, там, где он описывал удар этим ножом. Это прямое вот доказательство того, как управление идет в организме на уровне матриц. Создается образ, ему придается мера, лексическое слово, и как Пушкин расписал в первой октаве домика в Коломне, две придут сами, третью материализацию приведут. Видимо, вот этими технологиями и владеет очень хорошо Саибаба в Индии, которая ведет вот эту вот очень мощную новую религию Саибабы. Но для многих он фокусник или косит под фокусника. На самом деле он действительно воображает, причем он не сможет никогда пересказать, как в реальности это происходит. Он воображает человека, которому он хочет вручить вещь, то есть создает ее образ. Потом он создает упорядоченность в рамках вот этого образа на молекулярном, ну, вначале там в красках, в чистой форме. То есть он делает точно так же, как вот делает любой грамотный инженер. Он создает упорядоченность буквально на молекулярном, атомном, на уровне микрочастиц, протонов, электронов и даже вакуум. Как это все, еще все частицы расположены в вакууме. А поскольку все во Вселенной из вакуума выходит и в вакуум возвращается, то вот вам и пожалуйста. Колечко, цепочка с каким-то камнем. Действовать на более высоком уровне, видимо, ему и не позволено. Но поскольку общество толпалитарное, это очень привлекает и действует. Внешне это ничем не отличается от фокуса. И он говорит совершенно искренне, да каждый это может сделать. Да, если бы каждый получил на уровне родовых эгрегоров, как передается это знание по этим технологиям. Ну а вся проблема в управлении на уровне матриц заключается в толковании символов образов. Каждый может толковать эти символы образа по-своему, и какие-то матрицы реализуются, какие-то нет. Но на вопрос, какие матрицы реализуются, ответ простой. Реализуются только те, которые наиболее близко соответствует всеобъемлющей матрице, сформированной иерархически высшим всеобъемлющим управлением, которое мы называем Божьим промыслом. И поэтому во всей взаимовложенности матриц, которыми пользуются люди, потому что всякая речь, всякая писанина, это уже по-своему есть магия. Человек не может написать, ну, если только он не из сумасшедшего дома. Там все образы одни, а слова могут быть совершенно другие. Он пользуется матричными технологиями, только он этого просто не знает. И каждый из вас в той или иной мере эти матричные технологии использует в своей жизни. Ведь вы же, когда утром встаете, вы себе воображаете, что вы будете делать за день. Потом вы придаете этим образом какую-то лексику. А потом что-то у вас реализуется, а что-то не реализуется. Иногда вы терпите крах. Иногда с вами совершается несчастье. А иногда вы испытываете действительно истинное удовольствие от совершенного. Все зависит от того, насколько ваша нравственность отвечает нравственности, которую провозгласил Всевышний для себя. А вы и каждый человек к ней только стремится. И насколько ваши цели соответствуют целям иерархически высшего объемлющего управления. Ну, по состоянию, это вот так вот в целом о матрицах, об истории немножко матричного управления. Вот когда я сегодня готовился к встрече с вами, ну, обычно делаю вот небольшой такой конспект, ну, чтобы не повторяться, делаю сокращение, матричное управление. И в скобку поставил МУ. И вдруг вспомнил, а где-то я имя такое, МУ, слышал. Ничего подобного. Верховный жрец, последний верховный жрец Атлантиды, его звали МУ, который, когда уже Атлантида начала гибнуть и бросились к нему за помощью, он сказал погибающим жителям Атлантиды: погибните все, потому что вы, видимо, он был действительно жрецом, погибните все, потому что вы ничего не поняли из того, что я вам говорил. На ваше место придут новые люди. Они создадут новую цивилизацию. Но если они не поймут того, чего вы не поняли, еще то, что им предстоит понять, и они также погибнут. История использования матричных технологий, матричного управления, видимо, восходит к древней Атлантиде. Именно благодаря тому, что появились люди, которые в совершенстве овладели матричным управлением, они практически создали расу рабов и расу господ. Причем одни были раса господ демоны и почти бессмертные, раса рабов была зомби и животные. С точки зрения Вседержителя, который заинтересован в том, чтобы появились люди, такая цивилизация была не нужна. И она была уничтожена. После этого эгрегор, который создавался благодаря мыслительной деятельности рабов, развалился. А те, кто имел возможность, потому что Атлантида общалась с другими материками, спаслись, конечно, в основном из кланов жреческих. Вот эти ничего другого, как продолжать свою деятельность, делать не могли. То есть они стали воссоздавать толпы элитарные общества. И на протяжении последних, оценки разные, 7-9 тысяч лет они этим только и занимались. Но они, благодаря своей монополии на знание матричного управления чувствовали себя вольготно. И в культуре отображение вот этой деятельности заключается в следующем. Какие бы вы ни читали книги про Атлантиду, вы обязательно почувствуете формирование содержания стереотипа. Это прекрасное прошлое, которое хотелось бы достичь, но оно недостижимо. А вот благодаря тому, что эгрегор рабов распался, то те люди, которые появились, они фактически стали подниматься из фауны. И вновь повторить уже создание расы рабов в принципе было невозможно. Поэтому вся история, весь глобальный исторический процесс пронизан вот восстаниями рабов в Египте, они были в Вавилоне, они были в Риме. То есть не получалось создать расу рабов. Хотя попытки, конечно, такие были. И общество первое было как общество рабовладельчества. Но те, кто мнили себя жречеством, они фактически насаждали в обществе идеи толпоритаризма. И вот мы сейчас подходим к очень важному моменту. Нас часто многие спрашивают, так что глобальный предиктор утратил управление? Вот давайте вместе мы и посмотрим. Если он предиктор-корректор, если он владеет методами матричного управления, а как вы видели фильм, то с позиции объемлющей матрицы все, что происходит на уровне вложенной матрицы, никакая война не нужна. Там можно все негативные процессы обнулить просто. Сделать их якобы и не было. Войны, в принципе, тем более мировые, не нужны. Тогда что же получается? Глобальный предиктор в основном контролировал первый, второй приоритеты. Третий приоритет – идеология, то есть форма подачи информации, мировоззренческого уровня. Технологии – это было делом вот той элиты. Не царское это дело было. И глобальный предиктор стремился завершить концентрацию управления в мире, по крайней мере, в том регионе, который он контролировал, это западное полушарие, до того, как технологический процесс начнется в обществе. Но вот тут и все, как вы помните, где-то в 13 веке все шло неплохо, был создан орден тамплиеров, и Европа готовилась к объединению. Но тут появился честолюбивый, очень амбициозная личность, король французский Филипп Красивый. Вот он-то испортил всю картину. До сих пор масоны не могут простить. Да, этим занимались масоны, но они только часть. Они периферии глобального предиктора. И вы обратите внимание, что как только началось формирование Евросоюза, объединение Европы, как сильно активизировались масоны. А тут я вот прочитал в газете, независимой газете, нас посетил верховный магистр ложи, и так его там принимали везде. Он очень хорошие слова говорил, как хорошо надо все объединять. Но поскольку они проспали технико-технологический прогресс, они проспали и смену логики социального поведения в обществе. И сделано, и получилось это потому, что они насаждали в обществе толпоэлитаризм. И по сути они сами стали заложниками этих идей толпоэлитаризма. И попали они в инфернальный круг. Какие признаки, что это так? что жречество давно уже превратилось в недееспособность с точки зрения схемы управления предиктор-корректор сообщества. А вот какие. Две мировых войны. Экологический и биосферный кризис, который был бы невозможен, если бы действительно они управляли по схеме предиктор-корректор. А что значит управлять по схеме предиктор-корректор? Это всегда иметь возможность подняться по взаимовложенности матриц на матрицу более высокую и погасить все конфликты, которые проходят на уровне вложенной матрицы. И вроде бы получается, каждая мировая война, то ли это жидомасонский заговор, то ли это спонтанная какая-то реакция, но, конечно, самое главное – это экологический и биосферный кризис. Можно говорить и поднимать вопрос о качестве управления на матричном уровне. Как оценивать качество управления? И вообще, как можно негативную матрицу погасить? Очень просто. Дать лексическую... Мы этим как раз и занимаемся. Все наши работы были направлены только одно. Мы брали тот понятийный аппарат, ту символику, которой пользовались, что есть, то есть, создано в обществе, и изменяли этот понятийный аппарат, придавали всей символике, всем образом, который уже существует в обществе, ту лексику, то есть меру, которая по нашим представлениям, с учетом той нравственности, которой мы привержены, объективной нравственности, соответствует вектору цели иерархически высшего объемности управления. Ну, наиболее показательный пример, конечно, это пикники. Я немножко, две части, потому что я понимаю, теория, она суха, а вот жизнь в этом отношении более показательно. Но первый пример, более яркий, это белое солнце пустыни. Да, мы увидели в том, что в киноповести фактически была матрица более близкая к вектору, к Божьему промыслу. Кинофильм, даже при той попытке изменить эту матрицу, многие ее символы, образы сохранили. Поэтому все было расписано, где вот в этой книге дело было в Пиджинте. Тем, кто хочет понять вообще, что такое матричное управление, здесь есть вступительная статья, о чем молчат искусствоведы. Фактически эта вся статья посвящена вопросам матричного управления. Именно здесь мы впервые расписали, как на основе вот киноповести и самого кинофильма матричную эгрегориальную войну, которую вели совершенно представители двух разных групп. В одной были Ежов и Брагимбеков, в другой был, как режиссер, Мотыль. Вот, который Мотыль, да, и вместе с Кончаловским. И вопрос не в том, ну, какова была реакция, кстати, на это. Мы знали, что реакция будет, она будет нестандартная. Это не значит, что они примутся, нас возьмут и буквально по статье, вот вы тут не так сказали. В вопросах матричного управления это бессмысленно. Они сделали проще. Они взяли, потому что мы это вручили непосредственно Ежову, Ибрагимбекову и Мотылю, Кончаловскому не вручали, они все это знают. Ну, те, кто у нас чего-то понимает в матричном управлении, почесали так в затылке, сели, собрали там группу писак, и те быстро накатали роман о сексуальном маньяке Сухове, там, Петрухе, и дали мощную рекламу. У нас нет таких возможностей, мы не могли даже и не можем дать какое-то оповещение ни по телевизору, ни в газете об этом. Нет. А они еще книги нет, они уже дают рекламу. Я посмотрел все газеты, «Известия», «Комсомольская правда», «Независимая газета», ну, буквально все газеты, новые газеты, все дали рекламу. Более того, на сайте первые дни, когда совершилась вот эта трагедия в Нью-Йорке и в Вашингтоне, Абдулла все время был. Книги, правда, мы не видели, но мы думаем, мы предполагаем, мы не можем гарантировать, что 100% так, но предполагаем, что пришли к этим пожилым уже людям, Ежову уже за 80, и сказали, вот есть такой вот талмуд написанный, поставьте свою подпись, мы вам заплатим, а в остальном не думайте. Похоже, так похоже по публикациям, что Ежов не согласился, а Ибрагимбеков вроде бы согласился. Но опять это можно судить только по публикациям. Но этого им было мало. Как ведь они смотрят на процесс матричного управления? Они смотрят просто. Вот это всего 1000 экземпляров на всю страну. 1000 в Санкт-Петербурге, в Ленинграде.